Через пару минут витязи покинули дом. «А это очень даже удачно вышло, что ты, Нуржанчик, окурок нашел», — проговорил Сомик, когда они садились в машину. «А то бы пришлось, чего доброго, с этого резинового писюна психоотпечаток снимать. Он ведь тоже еще теплым был. Писюн-то». Алимханов ничего не ответил, лишь покривился от озвученной перспективы. Пустив Двуху за руль, он опустился на пассажирское сиденье рядом с ним, извлек окурок из пакетика, осторожно сжал его в кулаке и, закрыв глаза, откинулся на спинку автомобильного кресла. Внутреннее зрение вспыхивало беззвучными черно-белыми кадрами. Вот промелькнуло видение тесного автомобильного салона, за стеклами которого маячила темная и извилистая, точно резиновая лента, асфальтовая трасса. Вот колыхнулась в зоне видимости перепуганная физиономия с подбитым, начавшим уже заплывать глазом и окровавленным ртом. Нуржан мгновенно узнал Лёлика. Чей-то кулак, вынырнув откуда-то сбоку, треснул Лёлика по макушке, и физиономия исчезла, и чья-то могучая спина надолго закрыла обзор. Вот картинку качнуло, спина переместилась, позволяя видеть, как лента асфальта ушла в сторону. Автомобиль, в котором находился человек, выбросивший окурок, клюнув мордой, покатился вниз с насыпи, выровнялся на проселочной дороге, у обочины которой росла береза с раздвоенным стволом, очень похожая на человека в смешных пятнистых штанах, вкопанного в землю вниз головой по пояс.
«Береза», — проговорил Нуржан из своего беззвучного полубытия в действительность. «Два ствола».
Он мог только догадываться, услышал ли его кто-нибудь, потому что сам собственного голоса не слышал. Как не чувствовал, впрочем, и своего тела, не чувствовал связи с ним. Его сознание, в котором лишь единственно была заключена теперь вся сущность Нуржана, целиком принадлежало немому, глухому, зыбкому, черно-белому полубытию. Впереди заколыхалась серой тучей громада надвигающегося леса. И вдруг все изменилось, беззвучие стало рушиться под напором прорывавшихся извне настойчивых голосов. Видения заблистали красками, нестерпимо яркими после долгого бессветия. Краски слились в сияющую до боли палитру. Причем боль эта была всеобъемлющей и не фокусировалась только в глазах, просто потому, что самого понятия «глаза» в тот момент для Нуржана не существовало. Он рухнул в реальность, как в ледяную воду. Выпучившись, разинув рот для глотка воздуха, задергался, возвращаясь в себя.
«Потише, потише!»
— проорал Двуха, одной рукой удерживая руль, а другой отбиваясь от бессмысленных движений пришедшего в себя Алимханова.
«Э, успокойся! Сам Мидзу, ну сделай что-нибудь! Чё сидишь?»
Женя с заднего сиденья крепко обхватил Нуржана за плечи и не отпускал до тех пор, пока тот не затих и не пробормотал «всё, всё», тяжело дыша и роняя себе на колени крупные капли пота с лица. «Получилось», — коротко оглянулся на него Игорь. «Аж страшно смотреть на тебя было. Застыл, как мертвец, в бычок этот вцепился, глазами белыми на кулак, в котором его держишь, уставился, будто на компас».
«Он и был компасом», — выдохнул Нуржан.
«Ну, скорее, навигатором».
«Теперь и без твоего компаса-навигатора догоним», — сообщил Женя Сомик. Вокруг потемнело, они уже въехали в лес, двигаясь по единственной тропинке, на которой чернела вывороченной грязью парная автомобильная колея. Следы от колес велись друг вокруг друга, то накладываясь, то разбегаясь. По этой тропинке совсем недавно проехали две машины.
«А вы говорите, Олег, Олег», — произнес еще Нуржан, — «сами справились, сами с усами».
«А я и не сомневался, что справимся», — сказал на это Двуха.
Сомик отреагировал чуть более самокритично. «Можем, когда захотим». Через несколько минут Игорь остановил автомобиль и заглушил мотор.
«Не будем рисковать», — пояснил он, — «а то спугнем».
Сомик и Двуха выбрались наружу. Нуржан, порядочно ослабевший от сверхсложного для него ментального усилия, остался в автомобиле.
«Ствол держи наготове», — предупредил его Двуха. «На всякий случай. Вдруг да пригодится».
«Может, с собой пистолет захватите», — предложил Алимханов, устало обмякший на сиденье. «Эти-то точно вооружены. Не на пикник же они Лёлика с Боликом в лес вывезли.
«Обойдёмся», — отмахнулся Женя.
«Хватит болтать!» — приглушённо прикрикнул на них Двуха. «Быстрее, а то не ровен час опоздаем, и потолковать не с кем будет».
Словно в подтверждение его слов, один за другим где-то поблизости упруго такнули два выстрела. Фетизи переклянулись.
«Опоздали», — прошептал Сомик. «Ну, не с Боликом Лёликом, так с их похитителями парой слов перекинемся», — пожал плечами Двуха.
«Вот, наверное, нехороший я человек», — добавил он. «Но мне почему-то этих двух пидоров не жалко». Молча, стараясь не шуметь, они с Женей двинулись вперёд. Спешить теперь было уже незачем. Вскоре тропинка вывела их на неширокую полянку. На этой поляне копошились пятеро мужчин. Двое, сопя и хрипло откашливаясь, рубили лопатами подмерзшую же землю, копали яму. Двое старательно и сосредоточенно заворачивали в темный полиэтилен обмякшие тела незадачливых аферистов. Еще один мужчина, отвернувшись от всего этого действа, счищал с ботинок налипшую грязь, подобранной веточкой. Поодаль стояли два автомобиля. Неприметная, забрызганная серой жижей Нива и ярко-зеленая малолитражка, похожая на большую раздутую лягушку.
«Раз, два, три, пять», — шепотом подсчитал Двуха, «который обувь в порядок приводит явно главный. Он-то нам и необходим. Остальные нужны?»
«Не-а», — согласился Сомик, — «я займусь». Пятеро очень удивились, когда на поляне вдруг появился крупный румяный парень. Беззаботно заложив руки в карманы, он театрально прокашлялся, обращая на себя внимание. Мужчины на несколько секунд опешили, уставившись на парня во все глаза. И тут же забыли о его существовании, потому что внезапно закопошилась в полиэтилене пара еще не остывших трупов. На ожившие тела немедленно обрушился град ударов лопатами. Те же, у кого в тот момент лопат в руках не было, выхватили пистолеты. Этих-то с пистолетами Сомик уложил первыми. Затем пришел черед их товарищей с воплями месивших мертвецов лопатами. Угомонив всех четверых, Женя вытер с лба пот и шумно выдохнул. «Молоток!» — откликнулся Двуха, занятый тем, что тщательно обыскивал пятого, который с раскрытым ртом и оледеневшими глазами послушно стоял по стойке смирно, подняв руки вверх. «Отлично сработал!» Глаза обыскиваемого стали оттаивать. И оторопь, видно, отпустила его. Он с криком прянул назад, запнулся и упал навзничь.
«Они же сдохли! Сдохли!» —
заорал он, отмахиваясь руками и ногами невесть от кого.
«Я сам их грохнул! Почему они ожили?»
Двуха вопросительно глянул на Сомика. Тот, улыбнувшись, пожал плечами. «Причудилось, видать, что-то. Ужастиков пересмотрели».
«Ага, все пятеро», — хмыкнул Игорь. И грозно рявкнул на Орущего. «Захлопнись!»
Тот оборвал крик на полуслове, остановив на Двухе полубезумный взгляд.
«Встать!» —
приказал Игорь. Мужчина торопливо поднялся. Дрожал он так сильно, что казалось, будто у него вот-вот отвалится голова. Широкоскулое, гладко выбритое лицо его побелело. Аккуратная прическа на пробор растрепалась. Сомик, устало присевший на корточки, все-таки непривычно трудно было ему держать сознание сразу пятерых. Вдруг подобрался, вгляделся в лицо мужчины внимательнее, точно пытаясь припомнить, не видел ли его когда-нибудь. «Ну что, бандюга?» — деловито начал Двуха, не давая своей жертве опомниться. «В убийстве ты уже сознался. Теперь вали, рассказывай, за что ты этих двух голубков приговорил?»
«Приказали», — выговорил мужчина. «Кто приказал? И не ври мне, душегубец!»
«Игорёк». Сомик выпрямился, возбужденно одернул на себе куртку. «Ты этого супчика не узнаешь?»
«Да нет, вроде. Хотя постой».
«Никакой он не бандюга», — окончательно определился Женя. «А совсем даже наоборот».
«Кто таков?» —
ткнул пальцем в грудь мужчины Двуха.
«Сергей Сергеев», — с готовностью выпалил он. «Начальник службы безопасности губернатора области».
«Дела», — протянул Игорь. «Вот и нащупали ниточку, наконец. И какую? К самому губернатору ведущую?»
«На этот раз мы цепко ниточку-то ухватили», — с удовлетворением подтвердил Сомик. «Не выпустим. Значит, не случайно кидалово-то вышло. — добавил он. «В нас целили, в Витязя».